Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 195. Отрывок из книги «Заметки на тропах. Самый душевный непутеводитель по самой огромной в мире стране». Читает Юлия Михайлова.
Как интересно. Любовь. На самом деле для меня это очень многогранное, объемное понятие. В моей книге есть такая фраза, она действительно, кстати, это была фраза об Омске, о том, что любить значит узнавать. Я думаю, что любовь, она во многом про искреннее желание понять. Здравствуйте, меня зовут Юлия Михайлова. Я писатель и автор проекта о путешествиях по России, который называется «Тропы». Я начала возить людей по стране в 2016 году и параллельно с этим начала писать очерки о наших путешествиях. И так случилось, что спустя несколько лет я выпустила книгу, как раз в которой собраны очерки из разных мест о наших самых разных путешествиях, которую я назвала «Заметки на тропах. Самый душевный непутеводитель по самой огромной в мире стране». И сейчас я хочу прочитать небольшой отрывок из моей книги, который называется «Степь». 100 тысяч квадратных километров. Много это или мало? Столько площади занимают, к примеру, Исландия или Южная Корея. Однажды Бог изгнал шайтана из рая. Шайтан был так зол, что, пролетая над огромным безжизненным пространством, плюнул на землю. Там, куда попали брызги, образовались горько-соленые озера. А там, куда упали слезы его раскаяния, появились озера пресные. Это одна из легенд о Колундинской степи. Огромная, бескрайняя равнина площадью в те самые 100 тысяч квадратных километров. Почти лишенная жизни вплоть до начала прошлого века. Колундинская степь залегает в междуречье Оби и Иртыша, смыкается с предгорьями Алтая и таинственными Васюганскими болотами. Большая часть ее относится к Алтайскому краю. Необычное название происходит из тюркских языков, место, где водятся куланы, парнокопытные животные, ныне в этих местах уже не обитающие. Сегодня через степь пролегает государственная граница. Часть Колундинской равнины принадлежит России, часть – Казахстану. Это важный сельскохозяйственный район, значительная часть пространства занята посевами. Но так было не всегда. К концу XIX века Российская империя столкнулась с серьезной проблемой – малоземельем. После отмены крепостного права земля осталась в руках помещиков, а крестьяне могли выкупить земельный надел только через государственный заем на 49 лет. Позволить себе такое могли далеко не все. Население черноземных губерний увеличивалось, и земли на всех решительно не хватало. Непростой вызов для страны с аграрной экономикой. Но много земли было за Уралом. Неосвоенной, необузданной, дикой целины. Министр внутренних дел, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин в своей аграрной реформе предусмотрел механизм массового переселения крестьян в Сибирь. Он мечтал о создании слоя мелких землевладельцев, или, как бы мы сказали сегодня, фермеров. Кто еще мотивирован больше, чем человек, работающий на себя на своей земле? Будут люди, будет и другое. Города и деревни, дороги, жизнь. Конечно, переселенцам приходилось нелегко. Государство давало некоторую сумму в качестве подъемных, но не все могли позволить себе выкуп достаточного количества земли, большая часть из которых принадлежала казне. Многие семьи обеднели и вынуждены были наниматься на работу к своим более успешным односельчанам. Некоторые вернулись обратно, а иные просто пропали безвестно где-то на просторах бескрайних степей. Климат Колундинской степи непростой. Долгими суровыми зимами дуют сильные ветра. Ветер – неизменный хозяин этих мест. Морозы за 30 градусов и ниже – не редкость. Зима затяжная, кажущаяся иногда почти бесконечной. Весной снега уходят в черную землю, солнце становится горячее, и наступает такое короткое золотое время – весна, расцвет жизни. Степь покрывается ярко-зелеными ростками и распускается луговыми цветами. Но время это недолгое. Солнце становится обжигающе невыносимым, трава желтой и острой. Дуют иссушающие раскаленные ветра. Лето в степи не менее сурово, чем зима. К осени земля начинает остывать, и скоро острые пики выжженной травы накрывают первым снегом. Круг начинается сначала. Местность засушливая. Летом дожди большая редкость, зато чисты пыльные бури. Набегают черные тучи, из которых едва упадет несколько капель воды. Только ветер беснуется по степи, поднимая воздух, песок и пыль. Но где-то глубоко под землей, подобно золотым жилам, протекают реки чистейших ледяных грунтовых вод. Только вот добраться до них, ой, как нелегко. Приходится пробивать глубокие скважины. Сегодня все населенные пункты Кулундинской степи живут на подземных водах. Земледелие в таких краях непростое даже в современных условиях. А что говорить о начале прошлого века, когда труд был ручным? Переселенцам приходилось тяжело. Жизнь возникала по берегам редких пресных озер. Землю для посевов приходилось отвоевывать буквально по сантиметру. Кто видел хотя бы однажды, как плотно степная трава оплетает корнями землю и сплетается прочным ковром? Но целина есть целина, и земля родила. Уже в 1910 году сам Петр Аркадьевич Столыпин побывал здесь, чтобы своими глазами увидеть жизнь поселенцев, новые города и села. А спустя 4 года началось строительство железнодорожной ветки, что должна была связать новый город Славгород с основной Транссибирской магистралью. Первые доверху груженные зерном поезда пошли по рельсам в 1916 году. Как бы там ни было, планам великого реформатора Столыпина не суждено было сбыться до конца. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну, и будущее пошло по совсем иному сценарию. Впрочем, это уже другая история. Степь пережила многое. Падение огромной империи, гражданскую войну, возникновение и распад советского государства. Росли города и села, основанные столыпинскими переселенцами. Очень многие жители Кулундинской равнины и всей Сибири – их прямые потомки. Но слышать приходится об этом нечасто. Слишком много бурных и драматических событий случилось с нашей страной в первую половину прошлого века. И несколько лет переселения будто бы немного затерялись на фоне всех эпохальных событий и больших тектонических сдвигов. Со временем степь не только осталась аграрным краем, но и стала центром притяжения туризма. Например, на берегу соленого озера Большое Яровое образовалась довольно большая и популярная курортная зона. Здесь расположен один из крупнейших за Уралом аквапарков, несколько пляжей, отели, рестораны и прочая туристическая инфраструктура. Курорт Яровое популярен настолько, что здесь можно встретить гостей даже из столицы. Степь живет дальше, какой-то новой, но в то же время по-прежнему древней жизнью. Именно здесь, в городе Славгороде, я появилась на свет. Бок о бок со степью мы провели 17 лет. После окончания школы я поступила на исторический факультет университета в Омске и обрела новый дом. Но каждый год я возвращаюсь снова, с новой группой туристов. Степь – это судьба. Как-то я проходила один психологический курс. Там было задание во время медитации – мысленно перенестись в место, где ощущаешь себя по-настоящему комфортно, где можно быть собой тотально и до конца. Мне не было сложно. Я всегда здесь, какой-то своей частью сердца. Весомой частью. Благодаря степи я знаю, что пустота исцеляет. В ней нет и не может быть глянца и масок. Ты смотришь в пустоту, пустота смотрит в тебя. И в этот момент рождается что-то важное, что не описать словами, и что долгие годы мелькает где-то в глубине твоих глаз. Самые ценные дары из возможных. Кажется, я научилась любить пустоту раньше, чем твердо ходить. Сибирская степь своенравна, но до предела честна. И да, во многом у меня ее характер. Столь уж упрямый, и чего уж скрывать, столь же непростой. Когда солнце опускается от зенита к горизонту более чем наполовину, воздух становится мягче. Свет перестает испепелять, а земля начинает отдавать вверх накопленный за день жар. В это время из своего дома выходит пожилой казах в тюбетейке. Неспешно присаживаясь на низкую лавку, он укладывает ладони на ручку трости и устремляет глаза к солнцу. Его лицо выглядит серьезным и сосредоточенным, словно он занят каким-то по-настоящему важным и ответственным делом. Если обогнуть слева крохотное деревенское кладбище, попадаешь на порядком заросшую полевую дорогу. Жесткая, как бритва, степная трава шуршит о бампер машины, из-под колес вылетают полчища разноцветных стрекоз. Любая дорога, если она есть, рано или поздно приведет тебя куда-то. Глаза и навигатор могут обманывать, но это правило никогда. Высокие заросли, выжженные до желта травы, сменяются голой землей с белыми пятнами. Так наверх проступает соль. Берег просторный и пологий. Ветер нещадно треплет волосы и одежду, срывает слова с губ и тут же уносит их прочь. Здесь всегда ветрено, но на поверхности озера видна лишь мелкая рябь. Вода слишком соленая и плотная. Солнечные лучи, зеркальная водная гладь и бесконечное синего неба с редкими белоснежными облаками создают невероятную игру света, наблюдать за которой можно бесконечно. В степи земля и небо соединяются так близко и прочно, как это невозможно больше нигде и никогда. Оводы, обманываясь, садятся на горячие от работы двигателя капот. Деревня в одну улицу, жизнь теплится лишь в нескольких домах. Другие смотрят на мир пустыми окнами, от некоторых остался лишь фундамент. И только новенький, блестящий, ярко-синий таксофон выглядит здесь пришельцем из другого мира. Похоже, его не касался никто и никогда. Скоро солнце опустится за горизонт. Настанут сумерки, обещающие недолгую передышку от бесконечного зноя. Опустеет низкая лавка у старого дома до завтрашнего вечера. Когда мир кажется слишком зыбким и неустойчивым, бывает так важно знать, очень далеко в степи есть кто-то, кто каждый вечер, несмотря ни на что, долго и пристально смотрит на закат. Коржик. Немножко неожиданный смысл. Ну... И для меня коржик – это такое интересное воспоминание из детства, потому что, когда я была маленькой, моя мама часто пекла почему-то именно коржики, поэтому приятно вытащить такую вещь. Душа. Я думаю, что душа – это все мы в конечном итоге. Вот говорят, что человек может идентифицировать себя по-разному, да, и считать себя кем-то разным. Вот, наверное, мне очень нравится считать себя именно душой, ну и окружающих тоже. И вот такая вот фраза, можно сказать, даже в каком-то смысле лозунг «никаких потомов». Для меня это очень ценная фраза, очень ее люблю. Можно сказать, даже лозунг проекта «Тропы» в какой-то степени. Когда у меня спрашивают, а можно, там, я поеду туда потом, я говорю, никаких потомов. Лучше ничего не откладывать. Лучше сделать все, что хочется сейчас.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.